Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы поговорим о том, каковы перспективы для Калининграда, например, потому что Литва действительно перекрыла туда транзит из России. Это прямой эффект войны, которую Россия ведет против Украины. Поговорим о довольно неожиданных цитатах руководителя Венгрии Виктора Орбана. Также, конечно же, расскажем о всех новостях, связанных с санкциями, но начнем, как всегда, с самих военных действий в Украине. Ксюша, что известно за последнее время?
Сначала коротко о том, о чем идет речь в ежедневной сводке Института изучения войны. Эксперты этого института говорят о том, что предстоящая неделя будет решающей для завершения захвата Северодонецка. Мы все последние недели следили за тем, что там происходит, и ситуация там по-прежнему очень тяжелая. Украина подтвердила, что российские войска сейчас контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны «Азот», где продолжаются бои и где, как мы рассказывали, укрываются несколько сотен мирных жителей. Российские силы, вероятно, постараются перекрыть канал украинских коммуникаций вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать наступление в Северодонецке и Лисичанске. Ну и вот по состоянию на 21 июня сообщается о том, что российские войска захватили поселок Ташковка в Луганской области. Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. В свою очередь, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщает об очередном обстреле Харькова. По его словам, пострадали 7 человек и погиб ребенок. В результате ракетного удара по Одессе в минувший понедельник погиб мирный житель. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации. Как сообщается, жертвой удара по складу с продуктами стал его охранник. Вообще в этой фразе вся будничность этой войны. Ужасная, страшная будничность. То есть охранник просто сидит на складе с продуктами, и по нему приходится вот этот ракетный удар. Война стала частью повседневной жизни каждого украинца, и в этом, конечно, весь ужас. На этом фоне в Запорожской области произошел еще один обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки. Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, сказано в заявлении, и сообщается о том, что 50 тел погибших россиян обменяли на 35 тел погибших украинцев. «Вашингтон-Пост» сообщает о гибели гражданина США, воевавшего на стороне Украины. Это 52-летний Стивен Забельски. По данным журналистов, это произошло еще 15 мая, но вот только сегодня стало известно, произошло в Запорожской области. Уточняется, что Забельски был ветераном армии США, он погиб, подорвавшись на мине, и Забельски – это уже второй гражданин Соединенных Штатов, чья гибель на войне была подтверждена. В конце апреля, я напомню, сообщалось о гибели 22-летнего Вилли Джозефа Канцела. Еще трое американцев числятся пропавшими без вести.
Насчет американцев, воюющих на стороне украинских вооруженных сил и вместе с украинцами защищающих их страну, надо сказать, что Россия ведет себя, нарушая все международные военные соглашения, законы и обычаи ведения войны, и в отношении этих людей тоже. В частности, делается это на самом высоком уровне. Например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит о том, что американцы, которые попали в плен, а сейчас известно о двух американцах, которые попали в плен в результате боевых действий в Украине, эти американцы, по мнению Пескова, не являются комбатантами, они являются наемниками. Песков говорит, что на них не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом, их преступления должны быть расследованы, они должны быть преданы суду и так далее. В общем, очевидно совершенно, что Кремль показательно говорит, что вот эти американские добровольцы украинского иностранного легиона Александр Дрюк и Энди Хьюн, с ними не будут обращаться как положено. Есть информация о том, что они находятся в Донецке. Кроме того, Россия достаточно издевательски отвечает Великобритании на запросы Соединенного Королевства о смертном приговоре, который вынесен судом так называемой ДНР двум подданным этого королевства. Москва рекомендует Великобритании: обращайтесь к ДНР, общайтесь с ними по поводу этих британцев и так далее. В общем, очевидно, что нота Великобритании была достаточно требовательной, потому что Москва на нее реагировала очень раздраженно. Посол России в Великобритании Андрей Келлин сказал, что эта нота была выдержана в исключительно высокомерных и поучительных выражениях, она не вызвала желания взаимодействовать. Ну вот, очевидно, что Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые воевали в Мариуполе и попали в плен в результате взятия России этого города, они пока в любом случае не могут рассчитывать на какое-то изменение их судьбы, так же, как и марокканец Брагим Саадун, который, кстати, принял гражданство Украины и вообще-то был военнослужащим украинской армии уже без всяких вопросов. Но очевидно, что Москва не собирается соблюдать никакие Женевские конвенции. Власти Великобритании добиваются этого от России. В ноте было подчеркнуто, что согласно Женевским конвенциям военнопленные не должны судить за участие в боевых действиях. Ну и на это по поводу британцев Мария Захарова, представитель российского МИДа, отвечала, что они не военнопленные, а наемники. И там было огромное количество всяких слов про националистов и так далее, и так далее. В общем, очевидно, что Россия не соблюдает международное право в области законов войны, и это недальновидно, потому что достаточно много взятых в плен Украиной, но похоже, что российское руководство очень мало обеспокоено судьбой солдат своих, как живых, так и погибших в Украине. Мы знаем достоверные истории о том, как не забирались тела российских военнослужащих.
При этом российская пропаганда утверждает, что это украинские военные бросают своих. Я анализировала тексты федеральных каналов, главных каналов Первого, Второго и Первого России и НТВ, и там утверждается, что это украинские военные, вот они своих бросают, а потом эти несчастные люди, голодные, оборванные. Это прям вот я цитирую некоторые репортажи, которые выходят, в частности, на Первом канале. Они там где-то в лесу выходят и с удовольствием, конечно же, сдаются российским военным и говорят, к нам так плохо относились.
Да, но это один из принципов российской пропаганды и дезинформации – наполнить информационное пространство абсолютно идентичным нарративом. То есть, когда у человека создается стереоэффект, ему в одно ухо говорят факты реальные, там, вот, что Россия сделала то-то и то-то, а в другое ухо сама Россия ему говорит: не-не-не, это они сделали то-то и то-то. Ну и человек хочет отключить обе эти колонки.
Или он включает обе и сходит с ума, как фрекенбок, в каком ухе у меня жужжит.
Да, мы помним, что жужжало у нее в обоих ухах. Если говорить о развитии военной ситуации, я хотел еще познакомить вас с анализом от исследователя, достаточно компетентного, на мой взгляд, Николая Митрохина, который занимается вопросами социальной жизни церквей в Украине и России, и в последнее время довольно плотно занялся анализом фактов военной обстановки. Это из его поста в Фейсбуке. В целом ситуация для вооруженных сил Украины на севере Украины ухудшилась, потому что российские войска отбили пару десятков сел в приграничной зоне и вновь получили возможность обстреливать из орудий Харьков. Но для ВСУ, для вооруженных сил Украины, ситуация улучшилась на юге. Тут украинцы продвинулись за последние пару недель на десяток километров к Херсону и рассматривают возможность как бы его освободить. Но, в общем, это выглядит как качание чаш весов. Например, армия России вынуждена перебрасывать резервы с юга на восток, чтобы все-таки взять те руины, которые уже остались от Северодонецка, и замахнуться на Лисичанск. Тем самым у украинской армии улучшаются шансы на продвижение на правом берегу Днепра, и освобождение сельских районов, которые раньше контролировали всяческие мобилизованные из сепаратистских анклавов. Там действительно были вот эти так называемые армии ДНР, ЛНР и так далее. Вместе с тем российская армия перебрасывает боеспособные части с севера на Северодонецкий под Бахмут, оголяя недавно отбитые участки. Армия России, по мнению Николая Митрохина, демонстрирует, что она недостаточно сильна, чтобы за 2 месяца наступления полностью взять один единственный, не самый крупный город. Но украинская армия в то же время демонстрирует, что у нее нет сил отогнать войска России из-под Бахмута, чтобы вернуть Северодонецк тоже, и масса жертв с обеих сторон, но только одна из них их признает. Украинская сторона фактически говорит о своих огромных потерях, и люди уровня начальника генштаба вооруженных сил Украины признают, что потеряно за время войны почти половина техники, а от западных партнеров получают только 10-15% необходимого. И вот по анализу Николая Митрохина налицо патовая ситуация. Это продолжает ту тему, о которой мы раньше говорили, что это будет война изматывающая, война на истощение. И вот очень похоже, что и Европа, и США, и все вокруг готовятся к тому, что война эта может затянуться надолго.
Ты упомянул Херсон. Сообщается о том, что вот этот так называемый референдум по вхождению Херсонской области в состав России, мы рассказывали об этих планах, его планируется провести осенью 2022 года. Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого там российские власти назначили, как украинцы говорят, гауляйтером. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. По словам Стремоусова, более конкретные сроки референдума пока не определены и ведется подготовка к голосованию. Остается совсем немного времени, дальше я цитирую Стремоусова, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Вот так это все подается.
Да, говорится о том, что вроде как это голосование может пройти вместе с российским единым днем голосования. Если так, то это, наверное, сентябрь.
Да.
Но до этого вообще-то покоя там не будет. Я уже говорил о том, что украинская сторона говорит о своих потерях, а Россия нет. Но эти потери можно выявить, наблюдая за соцсетями. И вот тот же Николай Митрохин цитирует очень интересный пост в Телеграме, судя по всему, понесших огромные потери, если только не целиком уничтоженных, российских подразделений спецназа. Они пытаются срочно восстановиться и привлекают, как говорит Митрохин, идиотов объявлениями в Телеграме. Цитирует он пост там в Телеграме по многочисленным просьбам от ветеранов спецподразделений. Это вот, так сказать, заголовок этого поста. Главком Росгвардии, напомню, это Виктор Золотов, одобрил краткосрочные контракты в центре специального назначения «Витязь», контракт на 3 месяца, желающие подписать пройдут подготовку 3-недельную. Представляете себе, да, это спецназ, то есть людей будут, скорее всего, бросать на самые грязные, самые кровавые операции, и продолжительность их там задействования будет 3 месяца, а учить их будут 3 недели на военных сборах. Очевидно, что такие посты спецназовцы или там руководство этого спецназа российского публикует от абсолютной безысходности.
Если продолжать тему потерь, но только уже не военных, а потерь среди мирных жителей, Великобритания готовится ввести санкции против российских чиновников и военнослужащих, причастных к варварскому отношению к украинским детям. Речь, во-первых, идет просто о гибели детей от военных действий. По официальным данным Украины, с начала так называемой спецоперации российской более 300 детей были убиты. Эти данные приводит газета «Гардиан», но они, конечно, уточняются. Эта цифра может быть намного больше. Общее количество детей, которые пересекли границу с Россией, составило не менее 190 тысяч человек. Достоверно неизвестно, сколько из них были вывезены насильно. Первые сообщения о том, что детей принудительно депортируют, появились еще в середине марта. И ОБСЕ Россия тогда писала о почти 2500 детей. В их число попали дети из детских домов, домов ребенка, а также те, кого силой отняли у родителей, изъяли из украинских семей. В апреле детский омбудсмен России Мария Львова-Белова озвучила цифру в 1500 детей из детских домов на территории так называемых ДНР и ЛНР, которых перевезли в Россию. Как правило, детей передают на воспитание в семьи, которые поддерживают политику Путина. Я уж не знаю, как они там эту проверку проводят. Либо оставляют в детских домах. Везут также во Владимирскую, Омскую, Челябинскую области, а также на Сахалин и в Таганрог. И в будущем им обещают предоставить российское гражданство.
Это, конечно, страшная история, потому что потом искать детей, искать по всей огромной российской территории будет крайне тяжело. И я думаю, что российские чиновники, во всяком случае нынешняя российская власть, будет предпринимать все усилия для того, чтобы это было все как можно более запутанно. Но другие российские деятели поступают в отношении украинских детей совершенно по-другому. Надо сказать, что буквально вчера в Нью-Йорке состоялся аукцион, на котором Дмитрий Муратов, наш коллега, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира за прошлый год, продал свою Нобелевскую медаль в пользу украинских детей. И это как раз деньги, которые пойдут для того, чтобы поддерживать украинских детей, потерявших кров и вынужденных переехать и так далее. Сумма очень серьезная, это 103,5 миллиона долларов, это рекорд любых продаж Нобелевских медалей. Я думаю, что это была сознательная акция какого-то благотворителя, потому что там известно, что где-то после 20 миллионов, что ли, ставки вдруг подошла единичная ставка на вот эти 103,5 миллиона от неназванного спонсора. Но вот эти 103 миллиона пойдут украинским детям. Муратову, конечно, честь и хвала, потому что это удивительное, мне кажется, мероприятие и сам поступок. Вообще, «Новая газета» всегда показывала образцы профессионализма и достоинства, но вот они продолжают эту линию. Если возвращаться к историям на оккупированных Россией территориях, там продолжают хвастаться захватами и использованием чужой собственности, в частности, в Бердянске, который захвачен Россией. Морской порт, говорится это в сообщении администрации, которую Россия же поставила, скоро будет готов или уже даже готов к приему судов. Порт Бердянск в целом готов к приему судов, восстановлена работа лоцманской службы и так далее. Это говорит представитель пророссийской администрации. Очевидно, что если из Мариупольского порта уже начали вывозить морем разные сельхозпродукты, металл и так далее из Украины в Россию, я так понимаю, то из Бердянского будут делать то же самое. Все эти преступления, как вывоз детей, так и убийство мирных граждан, так и, в общем, разворовывание украинской экономики будут, конечно же, исследоваться всем миром. Генпрокурор Соединенных Штатов Мерик Гарланд сегодня прибыл с неожиданным визитом в Украину. Он встречается с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, и он обсуждает с ней предпринимаемые усилия по задержанию и привлечению к ответственности людей, причастных к совершению военных преступлений в Украине. Но это довольно серьезная весть. Во всяком случае, именно вчера с Сашей Григорьевым мы в этом подкасте обсуждали, что есть для преступлений против человечности принцип возможности подсудности этих преступлений национальным судам. И раньше объявлялось, что национальные суды, внутренние суды европейских стран, например, Соединенных Штатов, могут принимать к рассмотрению иски к российскому руководству, российской армии, если эти иски касаются военных преступлений, преступлений против человечности. Я думаю, приезд Мерика Гарланда в Киев – это как раз для того, чтобы ускорить процесс выявления этих преступлений и ответственности за эти преступления.
Вообще визиты международных деятелей, политиков в Украину, в Киев продолжаются. И вот сегодня, например, в Украину приехал премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Он посетил разрушенную российскими войсками Бородянку и сказал, Бородянка пострадала от российской агрессии и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас того, что здесь произошло, написал он в своем твиттере.
Если продолжать тему действий Европы, европейских государств по защите и помощи Украине и по наказанию России за ту агрессию, которую она совершает против Украины, то, наверное, последним и самым ярким событием является существенное ограничение транзита с главной российской территории в Калининград. Это ограничение введено Литвой, и Москва реагирует крайне нервно, раздраженно, грозит все время. Вот секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что встретится с Путиным скоро. Он в Калининград приехал, там, будучи в Калининграде, пригрозил Литве страшными последствиями, которые, цитирую, окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. Ну и посла ЕС в Москве вызвали в российский МИД. Он там обсуждал с замглавы МИД России Андреем Руденко и транзит, и в целом положение дел в Украине. И надо сказать, что дипломатические формулировки, использованные российским МИДом, который описывал эту встречу, менее жесткие, чем описание со стороны представительства Евросоюза. Например, в этом описании говорится, что посол ЕС в России объяснил своим российским собеседникам, что российская операция грубо нарушает международное право и международное гуманитарное право, потребовал Эдерер, чтобы российские войска были выведены из Украины, а также виновные в военных преступлениях привлечены к ответственности. Ну и кроме того, представительство ЕС сказало, что стороны резко разошлись в своих оценках российской политики на подконтрольных России территориях Украины, в том числе по выдаче российских паспортов местным жителям. Это если возвращаться к теме оккупированных территорий. Надо сказать, что вот этот транзит в Калининград – это, конечно, только начало. Россию будут ограничивать за ее агрессию по всем фронтам, в том числе и экономическим фронтам. В частности, США и их союзники сейчас обсуждают меры, которые позволили бы ограничивать стоимость экспортируемой России нефти. Дело в том, что там есть довольно эффективный инструмент. Например, не страховать танкеры с российской нефтью, если она не продается по цене ниже там, определенного потолка. То есть очевидно, что США и союзники пытаются снизить доходы России от продолжающейся нефтегазовой торговли. Но вот эти ограничения, они, конечно, продолжатся.
Кстати, про Калининград. Я тут еще упомяну заявление секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Он заявил о том, что подконтрольные Германии НКО пытались продвинуть идею создания так называемой немецкой автономии в Калининградской области. Об этом Патрушев заявил во время совещания по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном округе, сообщает ТАСС. По словам Патрушева, такие попытки были нейтрализованы. В целом на северо-западе России была пресечена, цитирую, деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций. А по словам секретаря Совбеза, финансирование таких организаций шло из США, Великобритании, Швеции и Бельгии. Но все в порядке, всех нейтрализовали.
Да, это обычные такие победные реляции российских спецслужб. Они очень любят отчитываться о задержанных шпионах, раскрытых заговорах. Ну, в общем, постоянное оправдание нужности своей деятельности. Мы наблюдаем за ФСБ с тех пор, как эта служба так начала называться. И, в общем, всегда им хотелось побольше финансирования. Но надо сказать, что все это не отвращает Европу от помощи Украине, все вот эти вот усилия российские по тому, чтобы запугать ту же Литву или проникнуть, например, в Международный суд в Гаагу, и склоняются к поддержке предоставления Украины статус кандидата на вступление в ЕС самые неожиданные в этом смысле политики. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что поддерживает предложение предоставить Украине этот статус. Сказано, что Венгрия вообще выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Они поговорили, Орбан, с Зеленским. Насколько я знаю, Зеленский пригласил Орбана приехать. И Орбан выступает, согласно одной публикации, за устранение бюрократических преград на пути вступления Украины в ЕС. Это довольно серьезная новость, потому что Венгрия, в частности, сам Виктор Орбан, считалась чем-то вроде оплота Кремля среди стран НАТО и Евросоюза. Ну вот этот оплот тоже не такой уж оплот.
Да, и совсем недавно мы сообщали о том, что именно из-за позиции Венгрии не внесли в санкционный список патриарха Кирилла, в один из санкционных списков.
Британия, как мы знаем, восполнила этот пробел, да. И первые санкции европейской страны против Кирилла уже были введены. Другая страна, которая все никак не попадет в Евросоюз, но уверенно давно находится в НАТО, это Турция, пытается организовать переговоры с целью организации процесса вывоза зерна из Украины. И эти переговоры, видимо, запланированы на ближайшее время в Стамбуле. Это сообщило агентство Bloomberg. По данным этого агентства, переговоры должны начаться в течение следующих 10 дней. Ну вот состав участников этой встречи, возможно, не уточняется, однако, по информации агентства, там могут присоединиться к этой встрече сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антонио Гутерреш. И вроде бы российская делегация отправится в Стамбул, а если это будет в Стамбуле, чтобы обсудить какие-то шаги до этих переговоров. Очевидно, мы видим, да, что одной рукой Россия что-то может даже подписывать на переговорах или договариваться, другой рукой она забирает у Украины сельхозпродукты. То же самое, как и с боевыми действиями. Она обстреливает гражданские постройки и говорит о невозможности ведения переговоров с Украиной, потому что якобы Украина этому мешает.
Ну и параллельно продолжаются задержания и аресты тех людей, которые выступают против этой войны. Я веду эту хронику в нашем подкасте в рубрике «Кого, где и за что». Вот сейчас я вам сообщу очередную новость. Ефремовский межрайонный суд Тульской области назначил штраф 30 тысяч рублей гражданке Украины Татьяне Скомариде, которая в фойе гостиницы разговаривала об убитых мирных жителях. Речь идет о гостинице, куда вывезли беженцев из Мариуполя. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Татьяну, я напомню, гражданку Украины, признали виновной по протоколу о дискредитации российской армии. Также, согласно карточке на сайте суда, ей назначили административное наказание по статье о неповиновении силовику. В пресс-службе пояснили, что Татьяна в фойе гостиницы Ефремов высказала негативное отношение к вооруженным силам России, проводящим специальную военную операцию на территории Донецкой и Луганской народных республик, а именно заявила о том, что военные убивают мирных граждан Украины. Суд пришел к выводу, что она своими действиями умышленно подорвала авторитет, имидж и доверие к армии России. Я не очень понимаю, как это возможно применить к гражданке Украины, но вот как-то это произошло.
Чувствуется, что не только российская армия заботится о своем имидже или российское правосудие заботится об имидже российской армии, также о своем имидже заботится бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, у которого есть масса шуточных прозвищ в российских соцсетях. Совершенно неожиданно выдал его помощник по прессе Олег Осипов сегодня заявление о том, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддерживает решение своего сына Ильи вступить в Единую Россию. И тут что-то вот у этого Олега Осипова пошло не так, потому что он, его цитирует агентство «Интерфакс», сказал: «Дмитрий Анатольевич считает ненормальным, когда родные и близкие руководства РФ в настоящее время занимают невнятную позицию или тем более прямо противостоят интересам нашей страны». Это очень интересно, когда пресс-секретарь Медведева как-то так опосредованно дает понять, что в руководстве Российской Федерации есть, оказывается, люди, у которых родные и близкие вот такое вот делают. То есть я так понимаю, что сейчас Дмитрию Анатольевичу и его пресс-секретарю из ближнего круга прилетит, потому что, в общем, заговорился немножко этот Олег Осипов. Даже интересно, кого же все-таки он имел в виду и где там такие вот расколы в семьях. Хотелось бы, конечно, об этом узнать побольше.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая поднимает настроение. Мы много рассказываем о том, как Украину посещают мировые лидеры и разные политики, представители международных организаций, но также, как вы знаете, в Украину часто приезжают актеры. Вот мы посвятили, по-моему, даже 2 подкаста приезду Анджелины Джоли, потому что это, конечно, бурно обсуждалось в соцсетях. А вот теперь Украину посетил американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Сначала он встретился в Польше с украинскими беженцами, а затем посетил Львов и города Киевской области. Там он записал видео, в котором заявил: «Война и насилие разрушают человеческие жизни во всем мире. Никто не хочет оставлять свой дом. Быть в безопасности – это право, которое должно быть доступно каждому». А позже Стиллер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но я на что обратила внимание, я специально сегодня изучила российские медиа и не увидела никакой бурной реакции на его приезд. Как-то всех так возбудила Анджелина Джоли, Дмитрий Рогозин даже стихи ей написал, а вот бедного Бена Стиллера не заметила российская пропаганда почему-то.
Ну, это такая объективация, но, с другой стороны, сама картинка была замечательная, потому что у Бена Стиллера и Владимира Зеленского совершенно выдающиеся профили, когда они встречались, сжали друг другу руки, то, конечно, у этих фотографий была масса комментариев с вопросом, где, интересно, в Украине Кремль нацистов нашел. На самом деле, я понимаю желание закончить на веселом, но я напомню, что завтра, 22 июня, и этот день будет, конечно же, как-то помпезно в России скорбно отмечаться, будут всякие венки и так далее, но стоит, наверное, подумать о том, насколько руководство России сейчас сделало все для того, чтобы скорбь и память этого дня заместились в сознании нынешних обитателей России, Украины, Европы и вообще в мире людей тем, что сейчас делает сама Россия. Когда-то в этот день напали на территорию нынешней России, сейчас Россия делает все то же самое с другой страной, с соседней страной.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.